Сын привратника. Ганс Христиан Андерсен. Генеральская семья проживала в бельэтаже. Семья привратника — в подвале. Их разделяло большое расстояние. Весь первый этаж до табеля рангах. Но все же обе семьи жили под одной крышей, и из обоих жилищ открывался вид на улицу и во двор. На дворе была лужайка, а на ней росла цветущая акация, цветущая в пору цветения. Под нею часто сиживала в летнее время разряженная мамка с еще более разряженной генеральской дочкой, малюткой Эмилией. А перед ними выплясывал босоногий, черноглазый, темноволосый сынишка-привратника. Малютка улыбалась ему и протягивала ручонки. Случалось увидеть в окно такую картину самому генералу. Он кивал головой и говорил: «Шарман!» Молодая же генеральша, она была так молода, что могла бы быть дочкой своего мужа от раннего брака. Никогда не смотрела из окна во двор, но раз навсегда отдала мамке приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять малютку, но отнюдь не дотрагиваться до нее. И мамка строго соблюдала приказ. А солнышко одинаково светило и в бельэтаж, и в подвал. Акация цвела, потом цветы опадали, но на следующий год появлялись новые. Дерево цвело из года в год, цвел и привратников сынишка. Не дать не взять свежий тюльпан. Генеральская же дочка была бледненькая, нежненькая, как бледно-розовый лепесток акации. Теперь она редко появлялась во дворе под деревом. Она дышала свежим воздухом в карете, катаясь вместе с маман. Увидя из окна кареты привратникова Георга, она всегда кивала ему головкой и даже посылала воздушные поцелуи, пока мать не объявила ей, что она уже слишком велика для этого. Раз утром Георгу пришлось подняться к генералу с газетами и письмами. Проходя мимо чуланчика под лестницей, он услышал там какой-то писк и подумал было, что туда забился цыпленок. Но оказалось, что там всхлипывает генеральская дочка в кисее и кружевах.
«Только не говори папе и маме, они рассердятся», — сказала она.
«О чем, барышня?» — спросил Георг.
«Все сгорит», — ответила она. «Там горит».
Георг отворил дверь в детскую, оконные занавески почти все обгорели, карниз пылал. Георг подпрыгнул, сорвал занавески, созвал людей. Не будь его, вспыхнул бы настоящий пожар. Генерал и генеральша подвергли Эмилию допросу.
«Я только взяла одну спичку, чиркнула, она сейчас загорелась, и занавеска тоже. Я стала плевать на нее, чтобы потушить. Плевала, плевала, но у меня не хватило слюней. Тогда я убежала и спряталась. Я боялась, что папа и маман рассердятся».
«Плевала, плевала», — заметил генерал. «Это еще что за слово? Ты его слышала когда-нибудь от папа или от маман? Это все оттуда, из подвала». Маленькому Георгу все-таки дали целых 4 скиллинга. Он спустил их не в булочной, а в копилку. И скоро там набралось их столько, что он мог купить себе ящичек с красками, раскрашивать свои рисунки, а рисовал он много. Картинки как будто сами собой сыпались на бумагу с кончика его карандаша. Первые же разукрашенные рисунки пошли в подарок Эмилии. «Шарман!» — изрек генерал. И даже генеральша была принуждена сознаться, что можно догадаться, что именно хотел изобразить мальчуган. «В нем есть талант!» Вот с каким известием вернулась в подвал жена привратника. Генерал и генеральша были люди знатные. На карете их красовалось целых 2 герба. У каждого из супругов был свой. Генеральшин герб красовался и на всем ее белье, даже на ночном чепчике и туалетном мешке. Ее герб был такой драгоценный, он стоил ее папаше много блестящих червонцев. Ни папаша, ни даже дочка не родилась с гербом. Она появилась на свет за 7 лет до приобретения его папашей. Это отлично помнили все, кроме их самих. Герб же генерала был древний и крупный. И один-то герб довольно тяжело носить на себе. А тут их было целых 2. Поневоле затрещишь по всем швам. И не мудрено, что разряженная, гордая генеральша выезжала на придворные балы с таким шумом и треском. Генерал был стар и сед, но хорошо держался на седле. Он это знал и ежедневно выезжал верхом в сопровождении слуги на почтительном расстоянии. Являясь в общество, он тоже держал себя так, как будто смотрел на всех с высоты седла. Орденов у него было столько, что просто уму непостижимо. Сам он, впрочем, был тут ни при чем. Он вступил на военное поприще еще очень молодым человеком и участвовал во всех больших осенних маневрах в мирное время. От этой эпохи у него сохранялось еще воспоминание, анекдот, единственный, который он знал и рассказывал. Его унтер-офицер отрезал и взял в плен одного из принцев. И этому пришлось со своим маленьким отрядом въехать в город позади генерала в качестве его военнопленного. Об этом-то незабвенном происшествии генерал и рассказывал вот уже многие годы, никогда не забывая привести памятные слова, которые были при этом сказаны. Генерал, возвращая принцу шпагу, сказал: «Только мой унтер-офицер мог взять плен, ваше высочество. Я — никогда». А принц ответил: «Вы несравненны». На настоящей же войне генерал никогда не бывал. Когда шла война, он шел дипломатической дорогой и прошел 3 иностранных двора. По-французски он говорил так хорошо, что почти забыл свой родной язык. Отлично танцевал, ездил верхом, и ордена вырастали у него на груди точно грибы. Солдаты отдавали ему честь, и одна из первых красавиц отдала ему честь. Сделалась генеральшей. Скоро у них появилась прелестная дочка, словно упавшая с неба. Так она была прелестна. Едва она начала понимать, сынишка-привратника стал выплясывать перед ней во дворе, а потом, когда она подросла, дарить ей все свои раскрашенные картинки. Она принимала их, играла ими и рвала в клочки. Она была такая миленькая, нежненькая. «Мой розовый лепесток», — говорила генеральша, — «ты рождена для принца». А принц-то уж стоял за дверями, только никто не знал этого. Люди не видят дальше порога. «А на медне наш мальчуган поделился с ней бутербродом», — сказала жена привратника. «Он был без сыра, без мяса, но понравился ей. Что твой бештекс?» Кто-то бы садом поднялся, узная об этом генерал с генеральшею, но они не узнали.